Кандидаты на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит моя коллега Елена Поляковская. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Буреева. И вот главные темы выпуска. Сегодня в Гааге должны начаться слушания по делу Радована Карадзича в Международном трибунале по бывшей Югославии. Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов включен в список кандидатов на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. В Швеции сегодня выходит из тюрьмы высокопоставленный сербский политик Лилиана Плавшич. Вы слушаете «Свободу в полдень». Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может стать секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. На днях в Вене его кандидатура была включена в список претендентов на этот пост. На эту должность выдвинуты кандидаты от России, Грузии, Великобритании, Австрии, Болгарии, Боснии и Герцеговины. Мой коллега Павел Давыдов попросил Михаила Федотова подробнее рассказать о процедуре избрания.
Процедура избрание следующее. Страны, члены ОБСЕ, могут выдвигать своих кандидатов. Дальше председательствующий, сейчас председательствует Греция до конца этого года, и посол Греции при ОБСЕ, госпожа Мара Маринаки, она как раз проводит консультации со всеми представителями всех стран с тем, чтобы найти кандидатуру, на которой можно будет достичь консенсуса. После чего она и вносит эту кандидатуру, и эта кандидатура назначается.
Если вы займете этот пост, какие проблемы вы смогли бы решить?
Человек, занимающий этот пост, должен, во-первых, полностью воплотить в своей деятельности тот мандат, который был определен в ОБСЕ еще в 1997 году. То есть это значит мониторинг ситуации во всех странах, членах ОБСЕ, ситуации со свободой массовой информации и соблюдением прав журналистов, это первое. Второе, это немедленное реагирование на серьезные нарушения в данной сфере. В-третьих, это функция раннего обнаружения. То есть, если хотите, профилактика. На мой взгляд, вот профилактика – это самое важное, потому что важнее предупредить нарушение, чем потом, когда это нарушение случилось, начинать разматывать ситуацию в обратном направлении. Это гораздо труднее. Поэтому вот я бы видел свою задачу в первую очередь в том, чтобы, встречаясь с властями, встречаясь с государственными чиновниками, с журналистами, с правоохранительными органами, с судьями, пытаться донести до них те стандарты, международно признанные стандарты поведения в области массовой информации, которые уже установились и которые полезны, объективно полезны для всех этих стран. Это международно признанные стандарты. И я понимаю, как трудно их принять. Я понимаю, как трудно отойти от тех традиций, которые сложились во многих транзитных странах, и в первую очередь на постсоветском пространстве, от десятилетий тоталитарного режима. Но нужно уже выздоравливать, нужно уже перестраиваться на такой общецивилизационный лад.
В случае вашего избрания, как вы считаете, ситуация со свободой слова именно в России, она может измениться в лучшую сторону?
Во всяком случае, я этого добиваюсь практически всю свою жизнь. Я всю жизнь занимаюсь именно этой проблематикой. И то, что мы имели в начале 90-х годов, мы получили закон о средствах массовой информации, это в каком-то смысле и моя в этом роль была, мой вклад в это дело был. И когда я был заместителем министра, министром печати, я делал все для того, чтобы расширять сферу свободы массовой информации. К сожалению, потом у меня мои возможности стали значительно меньше. Например, сейчас вот как секретарь Союза журналистов, конечно, я делаю все, что в моих силах для того, чтобы защищать права журналистов и для того, чтобы расширять плацдармы свободы массовой информации. Но, к сожалению, мои усилия здесь слишком малы для того, чтобы реально, радикально изменить ситуацию к лучшему. Я делаю все, что я могу.
рассказывал секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Он может стать новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. И, как нам стало известно, Грузия выдвинула на этот пост кандидатуру директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Гааге должны начаться слушания по делу Радована Караджича в Международном трибунале по бывшей Югославии. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Айя Куги.
Уже известно, что Радован Караджич и сегодня не намерен присутствовать к началу судебных слушаний. Он отказывается появляться в судебном зале, протест против того, что ему суд якобы не обеспечил достаточно времени для подготовки защиты. Гаагскому трибуналу теперь придется решать серьезную проблему. Как провести процесс в отсутствии обвиняемого, который решил отказаться от услуг адвокатов и защищать себя самостоятельно. Прокуратура Гаагского трибунала требует навязать Караджичу служебного адвоката защиты. Он от этого категорически отказывается, требуя дополнительное время для подготовки, по меньшей мере еще 10 месяцев. Один из юридических советников Радована Караджича, Горан Петруниевич, утверждает, что нет никаких шансов, чтобы при таких условиях мог бы быть проведен нормальный судебный процесс. Начинать процесс без присутствия обвиняемого и его защиты очень непопулярно. Они могут начать судебный процесс, но мы прогнозируем, что прокуратура лишь выступит со своей вступительной речью по обвинениям. На этом им предусмотрено 2 дня. Так формально начнутся судебные слушания. Но что будет потом, когда через 2 дня от имени защиты должен будет выступить господин Караджич или навязанный ему служебный адвокат? Нужно ведь понять, сколько времени такому адвокату потребуется для подготовки защиты, чтобы он не был лишь украшением в судебном зале. Я утверждаю, 2 года. А мы требуем только 10 месяцев.
А мы требуем само 10 месяцев.
Общее мнение белградских аналитиков. Радован Караджич решил затягивать процесс. Правда, обвинительный акт против бывшего лидера боснийских сербов очень объемный. Он охватывает большое число преступлений. И не просто подготовить защиту. Прокуратура планирует вывести более 500 свидетелей и предоставить примерно 25 тысяч документальных доказательств. Однако существует сомнение, что Караджич и не намерен серьезно заниматься этими обвинениями. Сербская правозащитница Наташа Кандич считает, что недолго Радован Караджич будет в состоянии обструировать судебный процесс.
Он может...
Определенное время он может играть в такие игры, но придет момент, когда это не будет больше отвечать его стратегии. Если Караджич не появится в судебном зале, он как будто не будет существовать. А ему еще как важно быть на публике, чтобы люди его воспринимали как великого сербского героя. Ныне ему не отвечает начало судебного процесса. Однако можно ожидать, что Гаагский трибунал на основе опыта процесса против Милошевича не будет больше допускать обструкцию. Я уверена, что Караджич все-таки будет защищать себя самостоятельно. Конечно, есть у него стратегия. Она видна с самого начала. Он будет доказывать, что за все Боснии ответственность несет международное сообщество. Но его защита не будет иметь никакой связи с теми обвинениями, которые ему вменяются в вину. Первые обвинения против Караджича были выдвинуты летом 1995 года, а позже несколько раз обвинительный акт был изменен и дополнен, а недавно сокращен с целью ускорения судебного процесса. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите 2 женщины умерли от гриппа H1N1. Это подтвердил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Утверждается, что такой диагноз был поставлен женщинам при жизни. Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может стать секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана убит майор милиции. Авиакатастрофа под Минском, по предварительным данным, могла произойти в условиях плохой видимости. Следующая краткая сводка на волнах Радио Свободы через 15 минут. 14:07. Не пропустите программу «Американский час. Поверх барьеров». Вот некоторые темы. Беседа, портрет генерала, Стэнли МакКристал и афганская война. Превью «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Митчел Зуков. Роберт Олтман. Устная биография. Репортаж к 80-летию Великой депрессии. Кинообозрение с Андреем Загданским. Русское кино на Нью-Йоркском фестивале. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев вчера на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса довольно резко отозвался о качестве его продукции и потребовал от руководителей отрасли снижения издержек. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Подробности у нашего обозревателя прессы Валерии Шабаевой.
Дмитрий Медведев 26 октября совершил поездку в подмосковный Реутов, где посетил военно-промышленную корпорацию НПО «Машиностроение». Гендиректор НПО Александр Леонов рассказал президенту об успехах как в части выполнения госзаказа, так и в части экспортных возможностей. Обратили внимание президента на то, что российский ОПК не справляется с производством новых вооружений, что Минобороны уже подумывает о закупке техники за рубежом. Как отмечает «Коммерсант», на совещании президент заявил, что несмотря на продемонстрированные НПО достижения и вложение больших средств в модернизацию ОПК, продолжается политика латания дыр. Цели опережающего технологического перевооружения отрасли не достигнуты, что сказывается на качестве техники, поставляемой в наши вооруженные силы и на экспорт. Конец цитаты. Между тем, качество российского оружия может поставить под угрозу жизнь российских солдат и офицеров, пишет «Время новостей». Особенно в условиях конфликтов, которые, к сожалению, могут возникнуть даже в ситуациях, в которых мы их не прогнозируем. И если по характеристикам вооружений нас будут превосходить, то здесь нам не поможет никакая стратегия, никакие тактические изыскания, поделился своими тревогами Медведев. Он напомнил, что невзлетающие ракеты и падающие самолеты наносят непоправимый ущерб имиджу страны, весомую часть экспортного потенциала которой как раз и составляет торговля оружием. Также президент поручил начать масштабную программу по снижению себестоимости продуктов. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец так ответил на мой вопрос, как исправлять ситуацию.
Для того, чтобы модернизировать наш российский военно-промышленный комплекс, для этого необходимы гигантские вложения в этот комплекс. Для этого нужно радикальное переоборудование оборонных предприятий, нужно введение новых технологий и, самое главное, необходимы хорошо обученные кадры. А они остались главным образом на тех предприятиях, которые успешно клепают оружие на экспорт, потому что там его величество выгода всем руководит. Но у нас же есть масса предприятий оборонных, которые делают оружие непосредственно для российской армии. Вот на них нужно прежде всего сейчас и обращать внимание. А денег на глубокую модернизацию этой части оборонного комплекса у России пока нет. А чтобы их найти, значит, надо перебрасывать статьи военного бюджета с каких-то, возможно, даже социальных направлений перебрасывать в эту область. С другой стороны, наш, его величество, российский бизнес оборонный, он что вытворяет? Он дико загибает цены. Приведу такой факт. Вот в конце 2007 года один наш танк, внимание, в декабре стоил 48 миллионов рублей. Проходит 3 месяца. Наши генералы едут покупать тот же танк. Им выставляют счет 56 миллионов. С какой стати? А говорит, вы знаете, мы тут взяли поправки на вот уровень инфляции и так далее. Вот Медведев правильно сказал, что аппетиты у них просто разнузданные, бандитские и воровские. Это правильно. Но с другой стороны, мы сегодня должны думать и о том, чтобы поменьше было слов и разговоров о том, что нам надо модернизировать, нам надо холдинги создавать, нам надо пересаживаться, менять руководителей. Вы знаете, это все какая-то мышиная возня. Мы разрушили старый, надежный советский комплекс, который работал как часы, а вместо него ничего не создали. Вы помните этот период позорнейшей конверсии, когда вместо ракет мы там строили кастрюли, титановые лопаты, пельменницы делали? Все это нам теперь выходит боком.
У микрофона «Радио Свободы» был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В эфире «Свобода в полдень». Как мы уже сообщали, в Швеции сегодня выходит из тюрьмы высокопоставленный сербский политик Биляна Плавшич. В 2001 году она была приговорена к 11 годам заключения за военные преступления на территории бывшей Югославии. Решение о досрочном освобождении 79-летней Плавшич было принято в связи с ее примерным поведением. Рассказывает мой коллега Александр Гостев. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Лейла. Я напомню главное, что Плавшич была вице-президентом Республики Сербской во время правления Радована Караджича, и впоследствии она сменила его на этом посту. Ну, еще раз, чтобы внести ясность, речь идет именно не о Сербии, а о таком сербском государственном образовании внутри нынешней Боснии и Герцеговины. Плавшич была признана виновной в геноциде и в других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии в 92-95 годах Гаагским трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Это случилось в 2001 году. Сначала тогда Плавшич свою вину не признавала, потом она признала по одному пункту обвинения преступления против человечности, но договорилась, в общем, с судом в обмен на снятие всех остальных обвинений и на более мягкий приговор 11 лет тюрьмы. И сейчас действительно, она условно-досрочно должна быть освобождена из шведской тюрьмы, где она отбывала наказание из-за того, что ей почти уже 80 лет. Биляна Плавшич вообще была профессором биологии в университете города Говорят, что ну никак не ожидали ни от такого человека, от такой женщины, ни желания заниматься политикой, ни тем более вот того, что она будет организатором таких страшных преступлений. Но в 92-м году, когда Республика Сербская в составе бывшей Боснии и Герцеговины Социалистической Республики внутри Югославии провозгласила независимость, ее назначили вице-президентом, а президентом тогда как раз был Радован Караджич. И Плавшич была известна своей крайне жесткой, жестокой позиции. Тогда она, в частности, прославилась печально своим высказыванием, что мусульмане бывшей Югославии и мусульмане Боснии являются генетическим дефектом на сербском теле. И после войны, когда, правда, Биляна Плавшич уже сменила на посту президента Республики Сербской Радована Караджича, ее позиция так вроде бы чуть-чуть смягчилась, она даже поддерживала знаменитые Дейтонские мирные соглашения, и, видимо, это все в свое время суд учел. Сейчас, как бы, члены ее семьи утверждают, что она уже очень глубоко такой пожилой человек, что она по возвращении в Белград единственное, чего хочет, это ни во что не вмешиваться, уже дожить остаток своих дней спокойно, но некоторые подозревают, что сербские националисты сейчас начнут всячески превозносить ее, ставить на пьедестал как такую культовую фигуру сербского национализма. Я, кстати, напомню, что в тех районах Боснии, которые во время войны контролировались сербами, существовало около 400 концлагерей. Через эти концлагеря в 92-95 годах в общей сложности прошли около 100 тысяч мусульман, хорватов и еще каких-то людей, которые были недовольны руководством Республики Сербской. И вот как раз Биляна Плавшич была признана тогда виновной и в геноциде, и в преступлениях против человечности, и в кампании по насильственному выселению и преследованию несербского населения. Вот в этом состояли ее преступления. Лейла.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Он рассказывал нам о сербском политике Биляне Плавшич. Я напомню, что сегодня она выходит на свободу из шведской тюрьмы. Вы слушаете «Свободу в полдень». Развитие политических процессов в России последних лет позволяет политическим экспертам утверждать, либеральная идея в стране утратила популярность, хотя потенциально сторонников таких партий по разным оценкам от 10 до 20% электората. Есть ли перспективы у российского либерализма? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский беседует на эту тему с представителями разных профессий – политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. Сегодня они отвечают на вопрос, как воспринимает российское общество либерализм и либералов.
Оценку восприятия либералов и причин их непопулярности в России дает Олег Смолин, коммунист, депутат Государственной Думы.
Современное российское общество воспринимает либерализм и либералов плохо, и в этом виноваты по преимуществу сами либералы, причем вина эта в значительной степени невольная. Дело в том, что российский либерализм в свое время, в начале 90-х годов, запустил в России механизм революции. Скорее всего, они не знали, к чему это приведет, но незнание законов истории точно так же не освобождает от ответственности политика, как незнание Уголовного кодекса не освобождает от уголовной ответственности. Я имею в виду такие известные закономерности революции, как то, что революция представляет собой серию множественных катастроф. Мы получили сполна эту катастрофу. Мы до сих пор не восстановили натуральные показатели нашей экономики, соответствующие уровню 1990 года. Мы получили сполна такую закономерность революции, как смену периода революционной, относительно революционной демократии, периодом постреволюционного авторитаризма или даже диктатуры. До диктатуры мы, слава богу, не дошли. Но когда мои коллеги-либералы говорят, что беда в том, что чекисты пришли к власти, и поэтому нет свободы, на самом деле все ровно наоборот. На смену периода революционной демократии приходит период постреволюционного авторитаризма, и поэтому чекисты приходят к власти, а не наоборот. И, наконец, как известно, первоначальные последствия революции обычно оказываются противоположны заявленным целям. И в этом смысле революция пожирает своих детей. Вот российские либералы, ставшие зачинателями революции, так называемой Второй русской революции, стали жертвами своих собственных действий. В российском массовом сознании сейчас есть некоторое глубокое разочарование в либеральных идеях, причем, к сожалению, не только в худшей их экономической стороне, но и в лучшей стороне, связанной с политической свободой. Ценности политической свободы в российском массовом сознании, к сожалению, стоят достаточно низко. И то, что либералы не получают возможности пройти в парламент, это результат не только преследования властей, не только подтасовок, не только закручивания гаек. Это еще и результат общего настроения в массовом сознании.
Олег Смолин говорил о ценности политической свободы в современной России. У микрофона свободы социолог Георгий Сатаров, политический советник президента России Бориса Ельцина.
Либералов воспринимают настороженно, и этому довольно серьезно способствует нынешняя официальная пропаганда. А слово «либерал» вместе со словом «демократ» не очень модно в России. А если говорить об идеях, то тут довольно странно идеи, ну, скажем, индивидуальных свобод, когда их не связывают, собственно, с либерализмом или демократией, ну, например, в социологических опросах граждане разделяют вполне охотно.
Георгий Сатаров. Завтра в программах «Время свободы» продолжение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос, существует ли разница в понимании либерализма в России и странах Запада. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
Слушайте «Свободу в полдень». Нужно ли российской власти сегодня развивать Дальний Восток? В программе «Время гостей» в 19 часов 7 минут дискутирует депутат Государственной Думы России Борис Резник Хабаровск и руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Ведет передачу Михаил Соколов. А вот главная тема второй части нашей программы. Сегодня комиссия Госдумы по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС прибыла на место аварии. Кто же виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Чите две женщины умерли от гриппа H1N1. Это подтвердил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Утверждается, что такой диагноз был поставлен женщинам при жизни. Также у обоих была пневмония. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. От России на этот пост претендует секретарь Союза журналистов Михаил Федотов. В Кизил-Юртовском районе Дагестана убит майор милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, Абдурахман Магомедов в ночь на вторник вышел во двор своего дома, когда неизвестные открыли по нему огонь. Авиакатастрофа под Минском, по предварительным данным, могла произойти в условиях плохой видимости. Легкомоторный самолет упал в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы Минского аэропорта при повторном заходе на посадку. Погибли 3 члена экипажа и 2 пассажира. В 2010 году выпускники российских школ смогут подавать документы только в 5 вузов. Как сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» глава Рособорнадзора Любовь Глебова, соответствующее постановление уже подписал министр образования и науки России. В Швеции сегодня выходит из тюрьмы высокопоставленный сербский политик Биляна Плавшич, сообщает BBC. В 2001 году она была приговорена к 11 годам заключения за военные преступления на территории бывшей Югославии. Конституционный суд Чехии приступает сегодня к рассмотрению вопроса, соответствует ли законам страны Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Европейского Союза. Жалобу в суд подали 17 чешских сенаторов, считающих, что договор посягает на суверенитет страны. В Германии лидеры блока ХДС, ХСС и Свободной демократической партии подписали соглашение о создании новой правящей коалиции.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня комиссия Госдумы по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС прибыла на место аварии для дополнительного изучения некоторых вопросов. Ответы на многие из них депутаты собираются получить также 29 октября в ходе встречи с бывшим главой РАО ЕС России Анатолием Чубайсом. Он возглавляет список тех, на кого Ростехнадзор по результатам проверки возложил ответственность за аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Недавно там побывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Кулыгин. Результатом этой поездки стал большой репортаж, который можно посмотреть на сайте свободанews.ру. В этом фильме мы ставим вопросы, ответы на которые еще не получены или устраивают не всех. Во фрагменте, который мы приводим далее, говорят инженер Сергей Игнатов, начальник службы мониторинга Николай Стефаненко. Рассказывает Александр Кулыгин.
Что случилось с Саяно-Шушенской ГЭС? На станции говорят, что она утонула.
Машинный зал утонул в течение одной минуты. Полностью. Был залит водой.
Что случилось со вторым гидроагрегатом? Тот же лапидарный ответ. Он разрушился.
Произошло затопление морзала из-за разрушения второго гидроагрегата по причине срыва крышки. А остальные агрегаты уже были разрушены водяным потоком, который попал в морзал.
Многократное прохождение через нерекомендованную зону эксплуатации, технологическая усталость шпилек, сорванная крышка турбины. На каких шпильках все это держится и какой силой удар заставил вылететь из шахты вращающуюся конструкцию массой в 1500 тонн? Ответить на вопрос, почему гидроагрегат вышел из-под контроля человека и автоматики, будет посложнее. А мыслью о том, кто виноват, лучше вообще не задаваться. У нас давно и во всем виноват Чубайс. Продравшись сквозь цифры и термины в отчете Ростехнадзора, обнаруживаешь, что ограничения по работе турбины в нерекомендованной зоне эксплуатации заводом-изготовителем не установлены. И дивишься простоте чиновничьей мысли. Формально получается, авария произошла только из-за того, что на гидроагрегате сорвало крышку. Те, кто находился утром 17 августа в машинном зале, видели это безо всякого отчета. Сегодня парламентская комиссия, прокуратура и Ростехнадзор ищут виновных в некачественном ремонте турбин. Никто не пытается ответить, как случилось, что тысячи людей в одночасье сорвались с места и двинулись кто куда. Сегодня главная проблема для Саяно-Шушенской ГЭС – надвигающаяся зима. Ни у кого нет сомнений, что до холодов восстановят разрушенную часть корпуса машинного зала, или, как здесь говорят, контур. В ноябре попробуют запустить 6-й гидроагрегат, он пострадал меньше других. Это значит, что впервые после аварии откроют затвор на одном из 10 водоводов, ведущих к турбинам с 200-метровой высоты. Но только на одном из 10. Остальная и основная масса воды будет по-прежнему сбрасываться вхолостую, как и сейчас, по открытым желобам. Как это переживет плотина, никто толком сказать не может. Она никогда в таком режиме не работала. В последние годы холостой водосброс открывали крайне редко, и то на короткое время, весной, в паводок. А тут зима. Пока, говорят в Русгидро, серьезных опасений относительно состояния плотины нет. Все хорошо, вот только слово «пока» смущает.
Плотина в таких условиях, действительно, вы правы, она не работала. Сейчас этой проблемой серьезно занимаются наши институты, РентгенПроект и ВНИИК. Пока, будем говорить, серьезных таких опасений, что это каким-то образом повлияет на нормальный режим работы плотины, нет.
Документальный репортаж Александра Кулыгина о том, как обстоят дела на Саяно-Шушенской ГЭС через 2 с лишним месяца после аварии, смотрите на сайте свободанews.ру. Получили ли вы ответ на вопрос, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин задал жителям Саранска.
Виноваты будут те, кто погиб в этой аварии. Ответственных не найдут. Или найдут для узкого круга лиц.
Я думаю, что Чубайс виноват в этом. Потому что надо было продумывать, надо было обратить внимание серьезно на это, а не выплачивать такие деньги на зарплаты.
Мне кажется, ответ ищут, но пока до конца его не нашли. Ведь несколько персон, человек 6 фамилий названы, и они на экране были с фотографиями и прочее, в том числе и Анатолий Борисович. Ну, я думаю, что это дело компетентных органов. Я думаю, что к истине доберутся. Но надо добраться. Столько людей погибло, это очень-очень горько.
Наша российская расхлябанность и надежда на авось.
К сожалению, как и человек, так и техника со временем изнашивается. Поэтому вовремя не был оказан ремонт, и из-за этого произошла трагедия.
Сейчас будут искать причины всякие, лишь бы только крайнего не найти ответственного лица, который виноват. Вот сейчас все будут придумывать. Изношенное оборудование. А почему изношенное? Вкладывали бы деньги, ремонтировали бы вовремя, может, этого бы и не было.
Ну, наверное, в принципе, вопрос, конечно, этот имеет ответ свой. Это раздолбайство так называемое наложилось на откровенное приворство, когда тянули каждый что куда хотел и не считали, там, не обращали внимания ни на техническую безопасность, ни на будущее, ничего. Вот два этих бурных потока столкнулись и дали такой мощный выброс. И дай бог, чтобы это последний раз было, потому что сколько у нас еще электростанций. Представляете, что будет, если какая-нибудь Новочебоксарская на Волге или Волгоградская ГЭС вот таким же образом хлубоснет. Не дай бог до атомных станций дойдет, до транспортных магистралей. Вот это вот самое страшное.
Я считаю, что виновата во всем уставшая техника, которую недавно не меняли.
Ну, Чубайс виноват. Пока компетентные органы не разберутся, мы не можем сказать. Но ход его действий и весь ход тогдашнего руководства показывает, что они мало внимания уделяли объектам повышенной опасности, особенно гидроэнергетическим.
Вот что отвечали на вопрос. Получили ли вы ответ на вопрос, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, гости и жители столицы Мордовии?
Опрос подготовил Игорь Телин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Киеве украинские и российские эксперты обсуждают проекты соглашения относительно функционирования Черноморского флота России на территории Украины. Российско-украинская рабочая группа по Черноморскому флоту возобновила работу после почти двухлетнего перерыва, как раз в разгар президентской избирательной кампании на Украине. На это обращает внимание эксперт, с которым общался корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Договоренность о возобновлении деятельности украинско-российской группы по Черноморскому флоту была достигнута по итогам недавнего визита в Москву министра иностранных дел Украины Петра Порошенко. На киевских переговорах эксперты обсуждают проекты документов об инспектировании мест дислокации ЧФ в Крыму, а также о действиях сторон в случае угрозы или возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием российского флота. Слово руководителю Севастопольского центра «Номос» Сергею Кулику.
Те вопросы, которые на сегодняшний день обсуждаются, они и обсуждались, и должны были обсуждаться лет 10 назад, сразу же после подписания базовых соглашений. Поэтому результат этих обсуждений на сегодняшний день всем экспертам, в общем-то, известен. Это никакого, полное отсутствие результата. Я думаю, что эти обсуждения закончатся примерно тем же. То есть пообсуждают, выскажут свои позиции в лучшем случае, и никакого конкретного решения не будет.
Соглашаясь на переговоры по флоту, Москва категорически отказывается обсуждать ключевую, по мнению Киева, проблему.
Необходимо начинать, пока не поздно, обсуждение механизма и порядка вывода Черноморского флота в 2017 году. К этому вопросу цепляются те вопросы, которые не были решены за эти более чем 10 лет нахождения флота на территории Украины. Это инвентаризация, это вопросы гидрографическо-навигационного оборудования, вопрос экологической инспекции. Но самый главный вопрос – это обсуждение порядка и механизма вывода в 2017 году.
К этому времени закончится срок действия договора об аренде России России военно-морской базы в Крыму. Дальнейшее пребывание Черноморского флота на украинской территории будет противоречить Конституции страны. Тем не менее, продлить договор в случае своей победы на предстоящих выборах на Украине уже пообещали избирателям несколько претендентов на президентское кресло.
Кандидаты сознательно вводят в заблуждение электорат и наше население. Никто, никакой президент, никакой премьер не может решить этот вопрос единолично. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Теоретически, в общем-то, внести это изменение возможно. Но для этого необходимо пройти всю процедуру внесения изменения в Конституцию. Парламент должен эти изменения принять. А все эти предвыборные заявления кандидатов – это не более чем ход повлиять на ту или другую часть электората.
Убежден руководитель центра «Номос» Сергей Кулик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников не видит оснований для того, чтобы рассматривать в контексте политической обстановки на Украине возобновление работы российско-украинской рабочей группы по Черноморскому флоту.
Новость является не то, что она возобновляет работу, а то, что она в течение продолжительного времени не работала, и стороны вместо того, чтобы разрешать их, обменивались какими-либо заявлениями в средствах массовой информации. Рабочая группа по Черноморскому флоту может обсуждать только вопросы, связанные с выполнением соглашения по временном базировании Черноморского флота на украинской территории до 2017 года. В 2017 году это соглашение истекает, и все вопросы дальнейшего пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины могут быть связаны либо с новым переговорным процессом, который должен повлечь за собой изменение украинской конституции, либо с обсуждением вопроса о выводе Черноморского флота с территории Украины после 2017 года. Но это не задача рабочей группы. Это действительно задача политического характера, которая должна быть обсуждена на переговорах президентов и премьер-министров двух стран. Пока что ни один украинский президент и ни один украинский премьер-министр до изменения конституции страны не имеет мандата на продолжение пребывания Черноморского флота на территории Украины после 2017 года. Вопрос о его выводе решен самим соглашением между Россией и Украиной. Российская сторона, поставив подпись под этим соглашением, фактически согласилась с тем, что Черноморский флот находится на территории Украины временно. Само соглашение о временном базировании Черноморского флота на территории Украины не предусматривает возможности обновления арсенала флота, завоза туда новой техники, обновления его плавсостава. И даже если предположить, что соглашение о временном пребывании Черноморского флота будет продлено, это будет означать продление срока уничтожения Черноморского флота на украинской территории. И единственное, что можно сделать для Черноморского флота Российской Федерации, это либо вывести его на территорию, собственно, России или какой-либо другой страны, которая согласится принять это военное формирование, на условиях его обновления, на условиях изменения ситуации с военной техникой, на условиях постройки новых судов и так далее, когда это все будет возможно. В случае с Украиной это невозможно. Или подписать с Украиной новое соглашение, которое будет действовать с 2017 года, и будет определять нахождение Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины уже не как временное, а как постоянное. Для этого необходимо изменение украинской конституции. То есть для этого необходимо, чтобы силы, которые будут выступать за создание иностранной военной базы, российской военной базы на территории Украины, имели 2/3 голосов в парламенте, что практически невозможно при нынешней политической ситуации на Украине, более того, при нынешнем региональном раскладе.
Вы сказали, что новостью являлось прекращение работы этой комиссии.
Потому что сама работа Российско-Украинской комиссии по Черноморскому флоту позволяла ранее, я надеюсь, позволит сейчас в оперативном порядке решать все технические вопросы, связанные с функционированием этого формирования на украинской территории. Много вопросов технического и юридического характера. Вопрос собственности, вопрос землепользования, вопрос военных учений, вопрос маяков, которые сейчас обслуживаются Черноморским флотом, по мнению украинской стороны, должны контролироваться ее военными формированиями, так как там есть пробел в соглашении по Черноморскому флоту, по мнению, опять-таки, Киева. Ну, то есть целый ряд мелких вопросов. Никакого, опять-таки, влияния на само нахождение Черноморского флота на украинской территории эти вопросы не оказывают. Но, естественно, они затрудняют как деятельность самого флота, когда они не решаются, так и диалог между Москвой и Киевом. Я считаю, что прекращение деятельности комиссии на определенный срок было неконструктивным. Тут можно просто согласиться с новым министром иностранных дел, который считает разумным начало ее работы. Обидно другое, что Москва и Киев в своих взаимных упреках доходят до взаимной хаотизации двусторонних отношений.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Новости продолжат нашу программу.
«Радио Свобода». Новости.
Чите две женщины умерли от гриппа H1N1. Это подтвердил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может стать секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана убит майор милиции. Авиакатастрофа под Минском, по предварительным данным, могла произойти в условиях плохой видимости. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Статус Черноморского флота вновь обсуждается на межгосударственном уровне. Смогут ли договориться Россия и Украина?
Комментарии экспертов.
Доллар дешевеет, рубль крепчает. Финансовые аналитики о том, к добру ли это.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов. Рецепт коктейля «Кавказ». Сицилия плюс Баскония и еще немного Аль-Каиды.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в третьем квартале на 0,6% к уровню второго квартала, говорится в материалах Министерства экономического развития. Тем не менее, в годовом исчислении сокращение объема экономики в третьем квартале составило 9,4%, а за 9 месяцев года – 10%. Объем российской внешней торговли в январе-сентябре сократился на 43% к уровню трех первых кварталов 2008 года и составил примерно 338 миллиардов долларов. При этом, как сообщило Министерство экономического развития, экспорт сократился почти на 45%, более чем до 206 миллиардов долларов, а импорт на 40%, почти до 132 миллиардов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт. Однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился к уровню января-сентября прошлого года более чем вдвое. Россия заинтересована в сотрудничестве с организацией стран-экспортеров нефти, однако в своей экспортной политике намерена руководствоваться национальными интересами, заявил министр энергетики страны Сергей Шматко. Ранее Россия предложила ОПЕК подписать меморандум, предусматривающий определенную координацию на мировом рынке нефти. Этот документ, по словам российского министра, в настоящее время анализируется в секретариате картеля. Организация стран-экспортеров нефти на совещании 22 декабря повысит квоты на добычу нефти, если цена на нее поднимется до 100 долларов за баррель, заявил президент ОПЕК. Экспортеры и покупатели, по его словам, довольны ценой от 75 до 80 долларов за баррель, а более дорогая нефть может замедлить рост мировой экономики. Правительство Чешской Республики решило отказаться от проведения аукциона по продаже принадлежащих государству более 90% акций национальной авиакомпании Czech Airlines. Ранее интерес к ним проявили 4 претендента, в том числе и российский Аэрофлот. Из них правительство Чехии еще в апреле 2009 года выбрало двух – франко-голландскую Air France KLM, крупнейшую авиакомпанию Европы, и чешский холдинг Unimex, включающий бюджетную авиакомпанию Travel Service. В августе Air France KLM отказалась от дальнейшего участия в приватизации компании Czech Airlines, сославшись на неблагоприятную для отрасли в целом текущую рыночную конъюнктуру. Курс доллара на сегодня 28 рублей 93 копейки, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 50 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Иван Трефилов рассказал о новостях российской и международной экономики. Эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Московском международном доме музыки состоится первый концерт авторского цикла, который придуман известным кларнетистом Игорем Федоровым. Этим вечером прозвучат песни любви. С Игорем Федоровым разговаривает Марина Тимашева.
В этом первом вечере будут исполняться песни любви, а именно Франц Лахнер «Любовь и жизнь женщины», Луи Шпор «Шесть немецких песен» и Франц Шуберт «Пастух на скале». Соответственно, все три произведения предназначены для сопрано, кларнета и фортепиано. И исполнять будут Игорь Федоров кларнет, Анастасия Калайгина, солистка Мариинского театра сопрано, и Сергей Кузнецов фортепиано.
Все правильно, да.
Мы знаем, что Шуберт, Шпор и Лахнер – это композиторы, которых можно назвать современниками. Все они немцы, Шуберт постарше,
да.
Шпор помладше, но в общем и целом эти люди действовали примерно в одно и то же время. Все они были замечательными музыкантами, сами исполнителями и при этом композиторами. При этом Шуберт... Человек чрезвычайно известный, что касается Лахнера и Шпора.
Ты... Не, они известны, да, конечно. Да. При том, что вот в свое время, например, Шпор был очень значительной личностью. Может быть, его карьеру нарушил Вагнер чем-то. Так, но он был очень известным.
Шуберт, в общем, музыковедами относится к композиторам-романтикам. А что касается Шпора и Лахнера, тоже?
Тоже, да. Лахнер, он продолжал традиции Бетховена, был такой очень традиционный человек, его считали таким вот хранителем традиции, может быть, даже слишком хранителем.
То есть три композитора романтика, и цикл называется «Песня любви».
Да, но там еще я буду играть фантастические пьесы Шумана для кларнета и фортепиано. Это их в основном привыкли слышать на скрипке, на виолончели, но на самом деле они написаны для кларнета. А вот, и также вот Анастасия Калагина, замечательная моя партнерша по этому вечеру, споет еще Шуберта две песни, и еще будет Берг одна песня, вот, тоже о любви.
Все эти песни о любви несчастные или счастливые?
Несчастные, конечно. «Пастух на скале» — это разбитая любовь. Конечно, несчастные. Из этого всего концерта я играл только «Пастуха на скале». И «Пастуха на скале» я играл очень много, и с раннего буквально детства, и с очень многими певицами. И, ну, это одно из главных произведений в кларнетном репертуаре, вот, сопрано. Это знают все, и все наслаждаются этой музыкой. Ну, конечно, это будет главным произведением именно «Пастух на скале».
А где же вы нашли Лахнера и Шпора все-таки?
А, вы знаете, Лахнера я нашел в Ханты-Мансийске. В городе Ханты-Мансийске я нашел эти ноты, называется «Где имение, где наводнение» немножечко, но вот там. А Шпора играют, но очень-очень редко. Очень хочется это вернуть, и потому что музыка тоже значительная и интересная.
Когда вы слышите эту музыку, вы понимаете, что Шуберт все-таки первый в этой тройке?
Конечно. Вот выражается в каждой ноте.
Лахнер и Шпор, они более...
Они проще по эмоциям. И поэтому их надо немножечко делать. А Шуберта делать не надо. Там надо просто играть, входить в этот образ, и ничего не надо добавлять от себя. В Лахнере вообще даже сомнения были у Анастасии по поводу этого произведения, играть это или нет, потому что там, в отличие от другой музыки, написанной для этого состава, там главный кларнет. Сопрано как раз почему-то отведено второе место. Слишком даже простовата партия, может быть, сопрано.
Сопрано и кларнет. Ну, можно как-то понять, допустим, что если кларнет – это мужской голос, раз это история двух людей. Пары, то сопрано – это, естественно, женский голос. А вот какой роль фортепиано играет? Оно кто?
Оно, погода, природа, конечно, оно несет очень важную роль. Мы вдвоем бы не справились бы.
Игорь, какие погодные условия были тогда, судя по партии фортепиано?
Вы знаете, у меня ощущение, что это как раз вот наше время года. То есть это именно 27 октября, не жарко.
Мы с Игорем Федоровым предлагаем вам послушать более весенний фрагмент «Сюиты Мийо» для кларнета, фортепиано и скрипки, поскольку записи сочинений, которые будут исполняться этим вечером, еще не существует.
О песнях любви Марина Тимашева разговаривала с кларнетистом Игорем Федоровым. Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех странах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. В другом Лондоне попадаются места, которые не отличаются открыточной красотой, и тем не менее жить в них можно, более того, интересно. Об одном таком районе, Брикстоне, сегодняшний рассказ Анны Асланян.
Когда приезжаешь из центра в Брикстон, кажется, будто попал в совершенно другой город. Здесь даже климат как будто другой. Возможно, этому ощущению способствует общая атмосфера Брикстона. Вавилонская разноцветная толчея на улицах. Брикстон сделал сосредоточием постколониальной миграции вскоре после Второй мировой войны, когда Британия приняла закон о гражданстве для подданных Ее Величества, живущих в странах Содружества. Первый корабль иммигрантов с Ямайки привез сюда в 1948 году группу людей, которые осели в Брикстоне, превратив его в центр афрокарибского сообщества. Если в послевоенные годы работы для иммигрантов хватало, то к 80-м ситуация ухудшилась, началась экономическая рецессия. В 81-м году в Англии неоднократно вспыхивали беспорядки. Охватили они и Брикстон, место не самое благополучное. Тут сыграла роль и высокая преступность, и расовые трения. Последней каплей стал указ, по которому полиции разрешалось останавливать и обыскивать людей на улице по одному лишь подозрению в чем-то нехорошем. Молодежь, вооружившись бутылками и кирпичами, атаковала полицейские кордоны. Было немало пострадавших с обеих сторон. Волнения продолжались пару дней, в течение которых на улицах Брикстона действительно было жарко. Тут сожгли несколько десятков зданий. Сегодня в Брикстоне тоже бывает неспокойно, но в целом жизнь в Брикстоне не намного опаснее, чем в среднем лондонском предместье. Одна из причин популярности Брикстона в том, что тут есть замечательные дома. Многие здания, построенные в конце 19 века и разбитые впоследствии на квартиры для рабочих, весьма неплохо сохранились. Внутри типичный дом выглядит так. Парадная забита велосипедами. Здесь это любимый вид передвижения, особенно когда закрывают на ремонт и единственную ветку метро. Все несколько обветшало, но как-то держится. Из-за дверей просачиваются запахи еды. Несколько пролетов по лестнице, лифта нет, потолки высокие, и ты оказываешься на коммунальной крыше. И сразу понимаешь, что карабкаться стоило. Прямо перед тобой столетняя башня с часами. Железнодорожный мост до того близко, что с каждой электричкой удивляешься, как можно было на нее опоздать. Внизу нахохлилась брикстонская тюрьма, в которой легко попасть окурком. В Брикстоне есть большой кинотеатр, есть зал, где проходят рок- и поп-концерты. Но самое интересное тут рынок, на котором продают все, от экзотических плодов до паленых дисков. И люди тут попадаются самые разные. Вот, например, пожилая женщина, придирчиво рассматривающая бананы на лотке. Я сюда где-то раз в неделю прихожу, не то чтобы за покупками, посмотреть. Если что приглянется, покупаю. Манго, вот их я люблю. Знаете, в магазинах манго не найти, они такие не очень хорошие. А тут я могу походить, посмотреть. Есть один лоток, и я всегда сразу туда иду. Там они такие сладкие, слаще сахара. Родом я из Южной Америки. А вот юноша восточного вида с полной сумкой зелени. Тут есть китайская лавка, там продают то, чего нет в супермаркетах. Есть всякие магазинчики, тайские, ливанские, турецкие лавки. В общем, в супермаркетах все довольно одинаковое. Впечатляют на рынке и одеяния людей, вышедших за покупками, будто в свет. Прохаживаются дамы в радужных тюрбанах. Немолодой джентльмен в сюртуке и галстуке с достоинством лавирует среди ящиков и мусорных куч. Но самые яркие наряды у уличных проповедников, ловцы человеческих душ, блистая очками, призывают к миру и согласию, перекрикивая дорожный шум. Люди всевозможных рас ходят по улицам Брикстона, не мешая друг другу, насколько позволяет теснота, но и не очень-то смешиваясь. Попадаются, однако, примеры истинного мультикультурализма. Особенно бойкая торговля на рынке в эту субботу шла с лотка под вывеской «Global Fusion» – вегетарианские блюда по креольскому рецепту. Когда под конец базарного дня нераспроданные пироги нарезали и стали раздавать за так, народ повалил еще активнее – бледнолицые вперемешку с темнокожими. А за прилавком сноровисто крутилась троица с плаката «Дружбы народов» – черный-причерный африканец, азиат и светловолосый европеец. Анна Асланян, Лондон, для «Радио Свобода».
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Наталья Гуреева. В 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». О начале украинской предвыборной кампании Виталий Портников беседует с главными редакторами интернет-издания «Ньюс.ру» Ольгой Лень и буквоед Сергеем Руденко. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На должность исполнительного директора назначена лидер петербургского отделения УГФ.
Наши подразделения прибыли на место падения самолета.
Встречались две женщины, у которых мы подтверждаем наличие вируса H1N1.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами
ямы. Мак Шарипа убьет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.